Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа продолжение записок московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Начнем с другой темы. Алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Метрополь. Альманах «Метрополь».
Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. И жену удавивший Копалин, и активный один педераст, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь, с кем дымишь сигареткой одной? Ты во внукове с пьяным билетом не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь и не видать мне счастливого фарту из-за грусти подами червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок на 2 года вперед. А вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
Юз Олешковский и альманах «Метрополь». Давайте, Андрей, поясним, какая тут связь.
Ну, связь здесь очень простая, Иван. Дело в том, что в альманахе «Метрополь» Юз Олешковский просто был напечатан. Были напечатаны тексты его песен. Подборка так и называлась «Ю. Олешковский. 3 песни». И вот мы только что прослушали одну из этих песен. Забавно то, что в альманахе «Метрополь», говорю я чуть-чуть забегая вперед, наверное, было представлено 2 барда, как мы их называем, хотя не нравится мне это слово, особенно применительно к сегодняшним нашим персонажам. Это Юз Олешковский и Владимир Высоцкий. И очень интересно посмотреть на содержание альманаха. Дело в том, что Высоцкий представлен 2 раза. Он представлен как один из авторов поэтического эпиграфа, а именно с поэтического эпиграфа и начинается, вернее, поэтическим эпиграфом и открывается альманах «Метрополь». А после этого его подборка называется «Стихи и песни». Хотя вот, насколько я понимаю, может быть, за одним единственным исключением, и то сомнительным, все тексты – это именно тексты песен. Тем не менее, он представлен как поэт, стихи и песни. А Юз Олешковский, который намного шире, чем просто бард, и в отличие от Высоцкого, был известен и как прозаик, и как драматург, он представлен именно как песенник. Как я уже сказал, его подборка называлась «3 песни». Вот забавно, конечно, что так получилось. Это просто такое наблюдение. Ну, а теперь, Иван, наверное, пора уже сказать, почему «Метрополь», что такое «Метрополь» и зачем «Метрополь».
Если можно, перед этим я хотел спросить вас вот о чем. «Альманах «Метрополь» появился 40 с небольшим лет назад. Оказывается, что совсем недавно. Вот вы когда, Андрей, о нем узнали?
Вы знаете, я о нем узнал довольно поздно. Я узнал сначала некоторые тексты из него, которые стали расходиться в самиздате не как полный комплект «Метрополь», а как просто отдельные странички, отдельные поэтические странички, отдельные прозаические странички и так далее. Позже я услышал слово «Метрополь», но не связал его с тем, что я читал до этого. А впервые так серьезно услышал довольно сюрреалистической ситуации, когда на книжном рынке в Москве на Кузнецком мосту, в районе Кузнецкого моста, ко мне подошел один человек, которому, очевидно, я уже как-то там приглянулся, примелькался, и я его тоже видел, мы не были знакомы, и сказал: «Метрополь нужен, и нельзя было ударить лицом в грязь». «Что за издание?» – сказал я. Он сказал: «Как какое? Первое машинописное». Как-то мы с ним на этом расстались, разговор не был. Я вот до сих пор не могу понять, действительно ли у него был один из тех официально 12, а, по-моему, по моим подсчетам, 14. Хотя наверняка те, кто говорил 12, имели больше оснований утверждать, что именно 12 их было напечатано. Так вот, действительно, это был случайно попавший к нему в руки один из 12 экземпляров. Или это уже была самиздатовская перепечатка. Хотя, судя по тому, что он мне сказал, там я недословно помню, там были рисунки. А в самиздатовском уже таком варианте, который разошелся по стране, рисунков я не припомню. Вот эта загадка меня мучает уже много лет. Неужели я упустил шанс стать обладателем оригинального издания «Метрополя»? А потом, конечно, «Вражеские голоса», «История Метрополя». Все это уже стало фактом ежедневной литературной подпольной жизни, скажем так.
Мне кажется, Андрей, что все-таки вероятнее вам этот человек на книжном рынке предлагал не оригинальный, вот один из 12 экземпляров, а, возможно, что он предлагал вам ардисовское самое первое издание, которое было выполнено как точная копия на ротаторной машине машинописного экземпляра. Был и такой вариант. Он был именно в размер листопищей бумаги. Вот это и было, так сказать, самое первое издание. Этот книжник был формально прав. И там были и рисунки воспроизведены, потому что это был уже типографский способ печати такой, хоть и ротаторный. И это была чистая машинопись, полное повторение оригинала. А потом уже через некоторое время альманах был перенабран и выпущен в виде наборной книжки.
Это самое логичное объяснение, которое вы говорите, за одним исключением, Иван. Дело в том, что этот человек никогда больше не был замечен на предложениях «Тамиздата». Его специализация была именно самиздат, именно странички. Иногда в папках с тесёмочками, как сейчас помню, синие такие папки были. Ну, неважно, в общем, это прошло уже и все. Но тогда, отвечая на ваш вопрос, я впервые столкнулся с понятием «том Метрополя» или «книга Метрополя» или «издание Метрополя». До этого это было не совсем как-то мне понятно.
Ну, давайте скажем несколько слов о формальной стороне дела, о банкетных, что называется, данных. Первоначальный замысел литературного альманаха относится к 1978 году и принадлежит Василию Аксенову и Виктору Ерофееву. Затем эти два писателя пригласили к совместной работе сначала Евгения Попова, а затем Андрея Битова и Фазилия Искандера. Целью этого проекта было издание сборника, в который должны были войти тексты, никогда ранее не публиковавшиеся, в силу того, что они были непроходимы в советской печати по эстетическим и тематическим критериям. Издание этих произведений, как утверждали авторы альманаха в своих письмах в официальные инстанции, могло бы расширить картину советской литературы того времени. Речь шла о сборнике, неоднородном по составу, который призван был отразить многогранность неофициальной культуры 70-х годов. Сами авторы принадлежали к разным литературным течениям и поколениям, их отношения с советской властью тоже были различными. В сборнике участвовали авторы, в целом признанные официальными инстанциями, хотя и отклоняющиеся от канонов соцреализма. Такие, например, как Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер, люди очень печатавшиеся. Однако большинство авторов «Метрополя» так или иначе занимали промежуточное положение между официальной советской литературой и непоцензурной словесностью. Среди них были писатели, не имевшие возможности опубликовать главные свои произведения и печатавшие только сочинения для детей, например, Юса Лешковский или Генрих Сабгир. Владимир Высоцкий, получивший широкое признание читателей и слушателей, много снимавшийся в кино и игравший в театральных спектаклях, но не имевший возможности издать свои стихи. Это другой случай. Или Семен Липкин, публиковавшийся в основном как переводчик. Фридрих Горенштейн, реализовавшийся почти только как киносценарист и автор одного единственного разрешенного рассказика. Другой случай. В 60-е годы официально признанный писательскими кругами и нонконформистами, но в 70-е все более оппозиционно настроенный Василий Аксенов. Почти не имела возможности публиковаться в конце 70-х Инна Леснянская. Не могли напечатать художественную прозу и эссеистику Борис Вахтин. Он публиковался как синолог, специалист по китайским вопросам, историк авангардного искусства Василий Ракитин и некоторые другие. А были такие авторы, как Юрий Кублановский, Виктор Тросников и Юрий Коробчевский. Они даже не предпринимали попыток напечататься. Надо сказать, что в «Метрополе» опубликовал отрывок из своего романа «Переворот. The Coup» по-английски с параллельным русским текстом знаменитый американский писатель Джон Апдайк, которого пригласил Василий Аксенов, хорошо ему знакомый, специально для того, чтобы придать проекту статус международного.
Вы знаете, Иван, мне кажется, что здесь есть легкая неточность в изложенной вами версии «Метрополя». Насколько я знаю, изначальный посыл был не только представить авторов, которые, я вас процитирую не точно, прошу прощения, не имели возможности напечататься на территории Советского Союза и так далее. Более того, насколько я понимаю, одна из идей была сделать сборник текстов, которые были не приняты советскими издателями, которые были предложены издательством или в качестве готовых текстов, или в качестве заявок, или в качестве подборок. Не то, что в принципе по идее составителей могло бы считаться непроходимым, а то, что действительно было непроходимое, потому что различными инстанциями, различными уровнями цензуры было отвергнуто. Насколько я понимаю, именно так. И Борис Вахтин был известен, конечно, как синолог, и тем не менее он уже публиковался. У него был опубликован, если не ошибаюсь, рассказ. Разумеется, не в составе группы «Горожане», которую он основал с Мрамзиным и Ефимовым, а просто как у отдельно взятого прозаика. И я допускаю, что его повесть или большой рассказ «Дубленка», с которой у меня началось знакомство с текстами «Метрополя», и которая меня абсолютно поразила, вот именно своим подходом к описанию советской действительности, вполне я допускаю, что эта «Дубленка» могла быть кому-то предложена, по крайней мере, в качестве идеи. И тогда, с моей точки зрения, идея «Метрополя» становится в чем-то чище. Там же нет диссидентов откровенных, правда? Там нет откровенных антисоветских текстов, которые действительно не было смысла никуда предлагать. Там, в общем, были вещи прозаические, критические, поэтические, которые могли бы, в общем, чуть-чуть при другом ветре, чуть-чуть при другом раскладе быть напечатанными. Почему нет? Вот сейчас смотришь на тексты «Метрополя», ну и некоторые произведения, ты понимаешь, да, что цензура споткнулась о них, а некоторые у тебя вызывают, вот даже сейчас с нашим с вами опытом, вызывают, ну, не то что оторопь, но недоумение. А это-то почему нельзя было? Но нельзя было. И вот именно из этого «нельзя было», насколько я понимаю, альманах и был составлен.
Я хочу напомнить, что на волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Метрополь». Мне кажется, Андрей, что истина, она какая-то плавающая по поводу состава «Метрополя», его интенции и так далее. Чуть-чуть тут вот, может быть, все мы не ухватываем, какой-то самой такой сфокусированной точки. Мне кажется, что там было и то, и другое, и третье. Некоторые тексты предлагались редакциям отечественных журналов, некоторые тексты и не предлагались, а писались специально для этого альманаха. И об этом мы сегодня узнаем во второй части нашего часа. Воспоминания человека, который писал для «Метрополя», но не попал в основной состав. Он об этом расскажет в своих воспоминаниях. А были тексты, которые даже и предлагать никуда не нужно было. Настолько их авторы, их имена были неизвестны, не раскручены, или настолько это был такой художественный авангард или модернизм, что редакции наверняка отказали бы. И вот мне кажется, что идея альманаха, идея вот этого совместного сборника, она и была новаторской, потому что его создатели, его составители хотели предложить этот том в виде законченного целого, и альманах «Метрополь» должен был ударить по существующему положению дел именно как целое. Позвольте мне процитировать из предисловия к «Метрополю», к самому первому изданию, следующие строчки. «Альманах «Метрополь» представляет всех авторов в равной степени. Все авторы представляют альманах в равной степени. Альманах «Метрополь» выпущен в виде рукописи, может быть издан типографским способом только в данном составе. Никакие добавления и купюры не разрешаются. Произведения каждого автора могут быть опубликованы отдельно с разрешения данного автора, но не ранее, чем через один год после выхода альманаха. Ссылка на альманах обязательно». Я закончил цитату. Вот, по-моему, это есть свидетельство того, что альманах позиционировал себя, простите за выражение, именно как целое, как такое полено, которым нужно было огреть по голове советскую цензуру и советские инстанции. Разве нет?
Я не знаю. В принципе, конечно, да. Но то, что вот вы сейчас процитировали, фрагмент предисловия, но для меня он настолько логичен, что, честно говоря, я здесь даже не вижу какого-то второго смысла. Мы издаем сборник авторов. Понятно, что если он... Вот мы с вами, да, мы с вами вот в то время издаем сборник, не будем говорить равный «Метрополю», неравный «Метрополю», неважно, какой это сборник. Понятно, что у нас есть сомнения, мягко говоря, в том, что он будет принят издательствами, а ведь на самом деле-то альманах был послан в Союз писателей официальный для того, чтобы Союз рассмотрел возможность его издать, правильно? Ну так вот, понятно, что некоторые вещи более проходимы все-таки, а некоторые менее проходимы. И понятно, что для того, чтобы выбить у нас скамеечку из-под ног, они будут пытаться расколоть наше единство и издать Иванова, Петрова, Сидорова, и не издать там кого-то другого, третьего, четвертого, пятого. Ну вот и все. Если у них это получится, наш альманах как идея перестанет существовать. Поэтому мы хотим, чтобы он был издан только в таком виде. Я здесь не вижу большого какого-то конспирологического, в самом хорошем смысле этого слова, конспирологического замысла. Это, по-моему, абсолютно естественная редакторская политика. И то, что собрались единомышленники, как мы знаем, тоже ведь не совсем точно. После выхода «Альманаха», по прошествии нескольких, многих лет, некоторые его участники выражали сожаление в том, что они приняли в нем участие. По разным причинам. Сейчас мы в них не вдаемся. Я просто хочу сказать другое. Для меня основная идея «Метрополя», почему мне кажется, что он занимает достойнейшее место в алфавите инакомыслия, именно в том, вот чуть-чуть я сейчас вольно процитирую Амальрика. Амальрик говорил о диссидентах, о том, что это люди, которые жили свободно в несвободной стране. А я хочу сказать, перефразируя его, что составители и авторы «Альманаха» хотели свободно, не подцензурно издаваться в цензурной стране. И вот эта попытка, которая, с одной стороны, может быть, очень подвергнута критике, потому что можно утверждать, что все-таки они играли пусть по своим правилам, но на том же самом поле, в отличие от тех, кто вышел сразу за пределы поля, выбил дверь и вышел вон. Вот они, тем не менее, оставались в этой системе. И, тем не менее, они старались жить свободно, они хотели творить свободно, они хотели издавать свободно, издаваться свободно, простите, что, разумеется, не могло быть допущено властью, потому что это и было в чем-то крайнее проявление инакомыслия. Да, мы играем на вашем поле, но уже по нашим, не совсем даже нашим, а по международным, всеми принятым правилам. И у нас фигуры на доске. Конь ходит две клеточки вперед, одну в бок, а не так, как вам захочется сегодня. А завтра он может у вас пойти по-другому. Нет. Вот для меня это главный политический, простите ради бога за это слово применительно к произведению литературы, тем не менее главный политический посыл этого альманаха.
Нет, я совсем не хотел подчеркнуть какую-то конспирологию в этой истории, я, наверное, просто плохо выразился. Мне тоже кажется, что никакой конспирологии не было, а вот это стремление к единству, это было стремлением, поскольку все авторы были все-таки модернистские, слегка заряженные, они были современные люди, они читали современную прозу, они ни в коем случае не были архаистами и соцреалистами, и они, мне кажется, начиная с составителей, начиная с организаторов Ерофеева, Попова, Аксенова, они хотели сделать художественный шаг, художественный жест, художественную акцию. Вот целиком, вот мы кладем готовый торт, специально приготовленный по нашему рецепту, как мы его хотим, со всеми завиточками, со всеми шоколадинками, со всеми коржами пропитанными, чем там нужно пропитать и посыпать и так далее. Такой торт мы предлагаем, и его можно употребить, съесть только в таком виде, а не в другом. В другом это будет искажение нашей совместной воли. Кстати, любопытно, Андрей, что, и об этом сейчас пишут все больше в воспоминаниях, что для американского издателя «Альманаха», для Карла и Элендеи Профер, «Метрополь» тоже обозначил важную драматическую веху для них, для свободных издателей. Это был решительный поворот в сторону современной литературы и подчеркнутое признание смелости советских писателей, их право на поступок. Проферы в одночасье перестали быть академическими фигурами в области словистики, и въезд в СССР для них с того момента был закрыт. Андрей, но почему, «Метрополь» вызвал все же такой ажиотаж? Ведь были сборники и до него, и громкие, был и «Синтаксис», несколько выпусков, и «Феникс», и множество самиздатских машинописных сборников и журналов. Было ли что-то уникальное в феномене «Метрополя»?
С моей точки зрения, конечно, да. И вторая уникальная черта его была в том, что он был издан. Он был издан книгой. И эта книга, благодаря усилиям Проферов и всех энтузиастов, волонтеров, как угодно их называйте, которые были вокруг них, эта книга стала попадать в Советский Союз. А простите, пожалуйста, найти «Феникс» в Советском Союзе или даже «Синтаксис», ну, было намного сложнее. А насколько я помню, не то реимпринтное издание, о котором вы говорили, а книжное издание, ни в коем случае не валялось на каждом углу. Но, тем не менее, это было не самое трудное в плане поисков на территории Советского Союза. Если ты хотел ознакомиться с этим и знал, кого спросить. Ну, конечно, знал, кого спросить. Это тут же ограничивает круг тех, кто мог с ним ознакомиться. Но, с другой стороны, когда ты входил в этот круг, в круг самиздатчиков, в круг там издатчиков, ты же не знал, что рано или поздно на тебя свалится «Метрополь». Это просто был круг твоих интересов. Это, по-моему, вторая причина. Ну, а первая причина, конечно, в том, что практически половина, я не считал, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, имен и фамилий, заявленных в «Метрополе», это были люди, книги которых лежали на прилавках, по сценариям которых снимались фильмы. То есть вроде бы люди... но не то, что обласканные властью, но признанные властью, принятые официозом Советского Союза. И казалось бы, ну и что теперь? А чего не хватало? И вдруг, чего не хватало не в политическом смысле, что же он лезет, чего ему не хватало, а в том, что ну, он же издается, он может себя печатать. Какие проблемы? И вдруг выясняется, что нет, и ему перекрывают кислород. Может быть, не так навсегда и не так резко, как авторам самиздата, но тем не менее... постоянно и беспощадно. И вот эти люди, конечно, вызывали особый интерес. Вся страна знала имя Высоцкого. И вдруг он опубликован в каком-то сборнике. Вся страна знала Ахмадулину. Да, при этом не знали Рейна. Я могу допускать, предположим. Могли не знать Липкина с Леснянской, но знали Битова и Вознесенского, и Искандера. Вахтина могли не знать, но Арканова знали. И вот так получается, что известные люди вдруг участвуют в этом. Это, конечно, подогревало интерес, но, с другой стороны, подогревало и раздражение, и ярость властей.
Ну и давайте в конце нашего сегодняшнего разговора, Андрей, послушаем еще какой-то музыкальный номер, связанный с альманахом «Метрополь». Что это будет?
С моей точки зрения, как вы знаете, я всегда об одном. Альманах «Метрополь» был бы намного, еще намного богаче, если бы к нему прикладывалась какая-нибудь музыкальная кассета, например. Но этого не было. А так, как я уже сказал, в «Альманахе» были представлены два барда, Юз Олешковский и Владимир Высоцкий. И я предлагаю послушать песню Высоцкого, текст, который опубликован в «Метрополе». И, в отличие от многих других песен, она как-то не очень затаскана. Это абсолютная классика. Ее даже цитировали, эту песню, братья Стругацкие в своем тоже практически неизданном произведении. Но, тем не менее, песня, ну, не то чтобы звучит каждый день. Вот, мне кажется, ею мы вполне и можем закончить сегодняшний разговор о неподцензурном альманахе, о попытке неподцензурного издания в СССР.
Сыт я по горло, да подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, а водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, с Верки что взять. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен альманаху «Метрополь». С вами прощаются
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Всего доброго. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». Продолжаем программу и разовьем тему «Метрополя». Не все авторы альманаха попали на его страницы. Были и особые случаи. Новая глава записок московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Ее название «Призрак пропавшей статьи». Читает автор.
В экране моей памяти 78-й год, начало осени. Мы с поэтом Евгением Рейном обсуждаем мировые события, обсуждаем нового римского папу Иоанна Павла I, буквально на днях занявшего папский престол. Кто мог тогда знать, что его папство не продлится и 5 недель? По словам Жени, он слышал по BBC, что когда будущий папа был еще епископом, группа недовольных жителей какой-то окормляемой им местности коллективно перешла в православие. «Не станет ли православной теперь вся Италия, представляешь?» – хохотал громогласный поэт, и мне показалось, что он уже подбирает рифмы к слову «понтификат». «Супостат», «великоват», «наперехват», «суперфосфат». Замечу в скобках. В тот момент я решил, что это одна из знаменитых рейновских баек, и лишь 30 лет спустя мне попалось подтверждение истории с переходом в православие небольшой общины католиков. Вдруг, оборвав папскую тему, Женя сказал: «Если да, продолжим разговор. Если нет, забудь. Готовится альманах, большой, полностью бесцензурный. Будет издан и здесь, и там. Пока не спрашивай, как. Если готов участвовать и есть что-то готовое, давай. Или срочно пиши, 3 недели еще есть. Объем – до полулиста, страниц 12. Если шедевр – до 20. «Абсолютный шедевр», – сказал я. «О чем?» – я задумался. «О Набокове». «Блестяще», – сказал Евгений, – «и поспеши». Хотя мы были вдвоем на кухне у нашего общего знакомого Виктора Горохова, хозяин почему-то отсутствовал, Рейн, заговорив об альманахе, понизил голос, что с ним случалось редко. Задавать вопросы об участниках затеи я не стал. Негласное правило тех времен это не рекомендовали. Задача осложнялась тем, что уже послезавтра мы с женой и шестилетним Ваней отбывали в Батуми. Добрая Ленинская библиотека предоставила мне отпуск в порядке исключения. Я отработал не 11 положенных месяцев, а не полных 6. «Бархатный сезон в Батуми, как можно такое упустить?» – говорила моя начальница. Женщина не слишком добрая, но при слове «Батуми» что-то туманило ее взор. С поезда надо было сойти за одну станцию до Батумского вокзала. Станция называлась «Зеленый мыс». Представьте нарядную, при этом почти дачную платформу на крутом склоне, укутанном в роскошь вечно зеленой растительности. Все это было дополнительно перевито лианами. И никаких гиперборейских вкраплений, вроде ольхи или рябины. Я сразу подумал, что мы, во-первых, отлично проведем здесь 18 дней, а во-вторых, что хорошие тексты должны рождаться в обрамлении именно такой природы. Я не забыл захватить пишущую машинку. Ехали мы не наугад, у нас был адрес на территории Батумского ботанического сада. Хозяйками дома были сестры Зельгейм, Вероника Генриховна и Майя Генриховна. Майя была психиатр и ездила за 10 километров на работу в Батуми, иногда даже на такси, что считалось тогда очень авангардно. Вероника заведовала библиотекой ботанического сада. Отдыхающих сестры принимали только по солидной рекомендации. У нас таковая имелась от известной переводчицы Раид Ковалевой. Почему я так ухватился тогда за возможность сказать свое слово о Набокове? Мне нестерпимо захотелось поверить, что альманах будет бесцензурным. А вдруг это часть некой кампании? Вдруг власть начинает запускать какие-то пробные шары, ищет общий язык с интеллигенцией? Почему нет? В этом потоке моя статья прозвучала бы призывом вернуть в русскую литературу недавно умершего русского писателя мирового уровня. Вот вернули же Бунина, и соцлагерь не покачнулся. К тому времени советский офицер всего раз прекращал делать вид, что ни о каком Набокове никогда не слышал. Да и то это было уже давненько. В 70-м году в литературной газете появилась довольно большая статья, не заметка какая-нибудь. Владимир Набоков, во-вторых и во-первых. Подписанная, видимо, псевдонимами Чернышов и Пронин. За первым могла прятаться уязвленная тень Николая Гавриловича Чернышевского, за вторым – знаменитый майор Пронин. Приведу концовку этого прелестного сочинения. «Всю жизнь быть в сущности перекати-полем». Прислуживать, давать антисоветские интервью белогвардейским газетенкам, приспосабливаться к чужим нравам и вкусам и еще пытаться сохранить независимый барственный вид. Жалкий удел. Конец цитаты. Себя я ощущал полностью в теме, потому что за предшествующие годы сумел прочесть практически всю русскую прозу Набокова и часть английской, прочесть его пьесы, книгу воспоминаний «Другие берега» и автоперевод «Лолиты». Романы «Дар» и «Приглашение на казнь» я помнил местами наизусть. Для жителей СССР, ни разу не покидавшего его пределы и без формального допуска к спецхранам, мой случай был явно штучным. Мое знакомство с Набоковым началось в январе 1967 года. В Москве, куда я прилетел для каких-то согласований по карте новейшей тектоники Юга СССР. Я был ее соавтором. В те времена командированный из провинциального университета мог рассчитывать на место в так называемом «доме студента» в цокольном этаже высотки МГУ на Воробьевых горах, тогда Ленинских. Задуманный как студенческое общежитие повышенной комфортности, он стал отчасти гостиницей для случаев вроде моего, но главным образом здесь жили приглашенные преподаватели, иногородние аспиранты, но жили и студенты, иностранцы. Каждый обитатель располагал тут хоть и крохотные, но отдельные комнаты в сдвоенном номере, делясь с соседом места общего пользования. После Нового года было много свободных комнат, меня поселили без соседа. Подпольный книгооборот 60-х еще был далек от той полноводности, какую он обрел спустя 15, а тем более 20 лет, и был более подпольным. Тем удивительнее, что две главные, на мой взгляд, книги Набокова судьба мне послала прямо в день приезда в двух разных, никак не связанных между собой местах. В жизни именно так и бывает. В выдуманных историях так быть не должно. «Роман «Дар»» я получил у поэта Саши Флешина, да то ли мне незнакомого. Его адрес мне дал широко известный в Ташкенте книжник и фарисей. Называли его все только так – Гриша. Я его уже как-то упоминал. Он в жизни не прочел ни одной книги, трудился литейщиком в горящем цеху. Его память вмещала тысячи авторов и названий, обложек, годы издания и тиражи, начиная со времен русско-японской войны. Гриша опасался иметь дело с там издатом, но по заказу добывал изъятые издания. Всегда можно отговориться незнанием. Кажется, он никогда не выезжал за пределы Ташкента, но при этом не раз снабжал меня московскими и ленинградскими адресами. Что же до Саши Флешина, он был переводчик грузинских поэтов и сам пишущий в стол поэт. Он встретил меня как старого друга. В его книжном шкафу было тесно от невыносимо соблазнительных книг, изданных в Париже, Нью-Йорке, Франкфурте и иных подобных местах. Люди нашего типа опознавали друг друга с полуслова в любом конце державы. И Саша, вероятно, удивился бы, не попроси я у него для закрепления знакомства что-нибудь на прочтение. Какое-то наитие подсказало мне попросить на 3 дня дар. А уже вечером, в другом конце Москвы, я, к своему изумлению, получил, притом на целую неделю, другой роман Набокова «Приглашение на казнь». Но это отдельная история, в мой нынешний рассказ ее не вместить. Гостиничный номер МГУ являл собой узкую, как пенал, комнатку, и, о радость, ты в этом пенале совершенно один. Теперь я понимаю, что этот пенал, жизненно автономный, как субмарина, с душевой и туалетом, просто был создан для того, чтобы коротать в них морозы, а они стояли лютые, за чтением наилучшей прозы. Помню, словно было вчера, я читаю «Дар», и, подобно посланцам князя Владимира в Царьградской Софии, не могу понять, то ли я уже на небе, то ли еще на земле. Уже первые страницы «Дара» стали вызывать у меня тревогу. Автор не выдержит такого уровня на протяжении целой книги. Нельзя же так неэкономно. Небось, годами копил в записной книжке перлы своей наблюдательности, словесные находки и нутранжирить. Сейчас выдохнется. Но автор не думал выдыхаться, и блаженство от чтения только росло. Но если пересказывать, что это? Эпопея, широкое полотно, любовная драма? Нет. Просто кусочки того путешествия во времени, которое есть жизнь, дар напрасный, дар случайный. Одна прогулка по Берлинской улице весной 1925 года, один превосходный день в лесопарке Грюневальд, литературный вечер в малоинтересном домашнем салоне, посещение умирающего безумца, заседание эмигрантского писательского союза средней руки, 2 воображаемых разговора, небольшая книга, написанная героями, целиком включенная в роман, мысленные наброски к другой, об отце повествователя, так и не написанный, а жаль. Было неясно, в чем же кроется чудо. Позже я спрашивал себя, а попади мне этот роман в других обстоятельствах? Знаете, когда теснятся другие дела, что-то все время отвлекает, оценил бы я его столь же высоко. И тут же напоминал себе, мой восторг не был слепым. Уже при первом чтении мне хотелось переделать тот или иной кусок, заменить слово, что-то улучшить. Помните, Бунин мечтал переписать по-своему Анну Каренину? Я испытывал что-то вроде ревности к автору. Почему не я написал тот или этот кусок? Мне казалось, что я в силах объяснить его прозу. И вот он шанс это сделать. Вот стол под пальмой в саду сестер Зельгеев. Садись, пиши. Тут стоит пояснить, как я сумел вслед за 2 упомянутыми романами прочесть остального Набокова. Мне сильно повезло с моим аспирантским удостоверением. В нем я был обозначен как аспирант ТАШГУ без упоминания геолфака. Я придумывал себе командировки в Москву и Ленинград для работы в профильных учреждениях, но это была для меня попутная причина. Главной была жажда запретного чтения и счастья видеть друзей. Мой научный руководитель Федор Платонович Корсаков, никогда ни во что не вникая, визировал мою заявку, проректор, вникая еще меньше, подписывал приказ, бухгалтерия выдавала командировочные, а я тайно фабриковал на бланке университета так называемые отношения. Аспиранту такому-то, вроде я филолог, по теме такой-то диссертации, скажем, Бунин в оценках современников. Требуется работа в спецхране Государственной исторической библиотеки РСФСР. Это было одно из лучших мест, ибо сотрудницы там были невъедливые, и подобные бумажки проверять бы не стали. Имелось немало мест, где ты от этого совсем не был гарантирован. Именно там, в Старосадском переулке, приходя ежедневно как на работу, я за 2 приезда проштудировал почти все 70 томов, кроме самых первых, журнала «Современные записки». Прочитав всего печатавшегося там Набокова, а также Бунина, Алданова, Осоргина, Ремезова, Газданова, Цветаеву, Шмелева, Бориса Зайцева, этот список длинен и сладок, а также немало мемуаров и политических статей, бесконечно тонких и умных, но, как показало время, совершенно непророческих. В летний отпуск я насладился спецхраном Латвийской государственной библиотеки имени Виллиса Лацеса в Риге. Тут я был уже историк и занимался отношениями СССР и лимитрофов в 20-30-е годы. Малахольные спецхрановские тетки в мои ухищрения немало не вникали. Они приносили все, что не попроси. Могло это иметь касательство к советско-лимитровским связям или нет, и даже позволяли рыться в каталоге, что теоретически исключалось. Здесь я читал главным образом парижские газеты «Последние новости» и «Возрождение». Изучил 8 книг журнала «Числа».
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава записок московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Призрак пропавшей статьи». Читает автор.
В наши дни о Набокове есть горы всяких исследований. О Набокове пишет даже американская правнучка Никиты Хрущева. Только книг на английском и русском языках уже свыше 50. А если считать с прочими языками, да еще и с диссертациями, то под 150. В 78 году эта цифра была неизмеримо скромнее, причем ее русская составляющая, эмигрантская и в основном довоенная, включала чуть больше дюжины серьезных статей в мало кому доступных эмигрантских изданиях. От силы на худощавый сборник, но встретиться под одной обложкой им предстояло только лет через 20. Газетных рецензий было много больше. В наши дни добрые волшебники разыскали и выложили в интернете и их тоже, включая злые, завистливые и пустяковые. Но в 70-е годы русская набоквиана все равно что не существовала. Помню разговор с Леней Чертковым, соавтором статьи о Набокове в 5-м томе литературной энциклопедии. Леня сказал, что Набоков своими текстами ставил в тупик не только пишущих эмигрантов первой волны, но и оставил в этом тупике их продолжателей из волны второй. Про самоиздатских набоковедов из СССР я в ту пору еще не слышал, хотя они наверняка уже имелись. Чертков таковым точно не стал, поскольку и сам вскоре отбыл в эмиграцию. Зато там он осуществил свою мечту встретиться с Набоковым лично. Почему бы пионером темы в СССР не стать мне? За статью я засел лишь после первых 2 дней на Зеленом мысу с прогулками по ботаническому раю, счастливыми купаниями в море и общим освоением пространства. Все главные факты и даты были у меня в голове. Какие-то цитаты я выписал в Ванину школьную тетрадку накануне отъезда. По столу ходила гумилевская тень от пальмы, веял ласковый ветерок, так что на всякий лист приходилось класть принесенную с пляжа гальку. По слепящему морю ползли черненькие танкеры. И было сладко цитировать из «Защиты Лужина», как пишущая машинка следила за шагавшим по комнате Лужиным-старшим всеми бликами своих кнопок. И как Мартын из романа «Подвиг» произнес слово «путешествие» и долго потом, цитирую, повторял это слово, пока из него не выжил всякий смысл, и тогда только отложил длинную пушистую словесную шкурку. Но, глядь, через минуту слово было опять живое. Конец цитаты. Было невозможно не вставить и такое сравнение жизни с книгой из «Приглашения на казнь». Правая, еще не початая часть развернутого романа, которую мы посреди лакомого чтения легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще. И все радовало пальцы спокойная верная толщина. Вдруг ни с того ни с сего оказалось совсем тощей. Несколько минут скорого уже под гору чтения и ужасно. Даже будь у меня под рукой все набоковские тексты, я бы не замахивался на какое-то квази-исследование. Я обращался к наслышанным и в основном заранее согласным, но пока лишенным возможности самим оценить книги, о которых идет речь. Я рассказывал им о человеке, всего год назад завершившем свой земной путь, о его происхождении, родителях, братьях и сестрах, а начал с одного из тогдашних ленинградских мифов о молодом Набокове. Якобы он участвовал летом 16-го года в экспедиции Дмитрия Мушкетова то ли в Гоби, то ли в Тибет, чем и объясняются визионерские описания природы внутренней Азии в Даре. Увы, это не так. Да и Мушкетов в тот год работал в Ферганской долине. Я рассказал совсем вкратце о жизни Набоковых в Крыму, об их эмиграции в Европу, об убитом в 22-м году Набокове отце, об этапах жизни будущего писателя в изгнании в Кембридже, Берлине, Париже, об отъезде в Америку, пересказал в уместных пределах сюжеты некоторых его романов. Это, в общем-то, опасное занятие. Как ни старайся, опуская тонкости, ты оглупляешь чужие творения. А попробуй перескажи, к примеру, «Бледный огонь». Без чувства, что совершаю предательство, я упомянул, что не люблю, не ценю и не готов обсуждать «Лолиту», о которой больше всего разговоров. Я долго колебался, включать ли в мою статью упоминание о том, что в январе 67-го, сразу же после первого знакомства с набоковской прозой, я отправил автору этой прозы по адресу из справочника «Who is who» большое восторженное послание на нескольких страницах, и со временем решил, что оно до адресата не дошло, а хранится, любовно подшитое, в месте именуемом «где следует». Но 11 лет спустя, незадолго до батумской поездки, я получил письмо от сестры Набокова Елены Владимировны Сикорской. Она подтвердила, что то мое письмо дошло, было прочитано и много обсуждалось, добавив: «У меня хранится фотокопия вашего письма, и я берегу его как первую весть из России». Поколебавшись, я решил остаться в рамках нейтральной информации и упоминания о письмах вычеркнул. Забегая вперед, скажу, что на следующий год мы с Еленой Владимировной познакомились уже лично, она приезжала в Ленинград, и в дальнейшем у нас была переписка. Над своей статьей я работал с ощущением, словно пишу для журнала «Континент», отключив какого бы то ни было внутреннего редактора. Атмосфера ботанического сада настраивала на самый либеральный лад. Его основателем был известный географ и ботаник Андрей Краснов, похороненный здесь же. В 1962 году на его могиле был открыт памятник. Это не вызывало бы удивления, если бы младшим братом Андрея Николаевича Краснова не был куда более известный Петр Николаевич Краснов. Генерал, казачий атаман, писатель, эмигрант, перешедший на сторону Гитлера и казненный вместе с генералом Власовым. 1962 год был сложным временем для установки такого памятника, хотя повод, 50 лет Батумскому ботаническому саду, был налицо. Разрешение, говорили, давал сам Хрущев. Нижестоящие не решались. Имя Краснов слишком пугало. Поскольку основатель сада был в большой дружбе с бароном Антоном Генриховичем фон Зельгеймом, дедом Вероники и Майи, в их семье открытие памятника стало большим праздником. Для них эта дружба была важной частью семейного предания. Надо сказать, и сам памятник, и кратчайшая надпись на нем основателю сада Краснову А.Н., словно в бухгалтерской ведомости, отдаляли ботаника от атамана, насколько это возможно. Не особо редкая фамилия, голые инициалы, не указаны ни годы жизни, ни год основания сада, и все отсылало в XIX век. Прежде всего, сам бюст. Борода, лысина, отвороты сюртука точно вписывались в образ какого-то народника, а то и легального марксиста, заодно занявшегося геоботаникой. Но все без толку. Въедливый экскурсант обязательно спрашивал: «Правда это брат того Краснова?» Независимой Грузии надпись на постаменте стала более вменяемой. Добавлены имя, отчество, годы жизни, год основания сада, и все это на двух языках. Правда, среди них нет русского, только грузинский и английский. Другой важной частью семейного предания Зельгеймов была история о том, как в середине 20-х в их доме на Зеленом мысу снимали комнату два московских литератора, Ильф и Петров. Дед сестер, Антон Генрихович, к тому времени уже не барон, а просто инженер, ставший прообразом инженера Брунса, обожал запеченного гуся. Его жену-француженку звали как-то на «М». Муж, к восторгу литераторов, вопрошал ее с веранды: «Мусик, готов гусик?» В чем и был увековечен. Уже забыл, кто из собравшихся вечерами за общим столом в саду сестер Зельгейм были их постояльцами, кто постояльцами соседей. Помню внучку академика Опарина, автора теории происхождения жизни на Земле. Помню жену ленинградского кинорежиссера Венгерова. На Зеленом мысу время пощадило какие-то старые режимные постройки, например, превращенный в турбазу дом китайца Ивана Ивановича, заложившего здесь когда-то по приглашению Краснова первые чайные плантации. Были дома и дачи, сохранившие изначальный статус. например, так называемая «Вилла Жубер». После многих лет, проведенных в ГУЛАГе, реабилитированная хозяйка восстановила собственность на этот дом и доживала в нем, горячо болея за «Спартак». Она не сдавала комнаты отдыхающим, но к ней приехала из Ленинграда дочь Татьяна Эдгаровна с мужем, актером Володей Дорошевым, ведущим неформального артистического кафе «Чижик-пыжик» на Фонтанке. И эта пара тоже присоединялась к вечерним посиделкам у Зельгеймов. Подтягивались еще два замечательных старика – Зураб и Вахтанг. Они были какими-то начальниками на аджарском телевидении. Животы у нас все время болели от смеха. Закончить статью мне оказалось страшно сложно. Мешало все. Море, бамбуковые рощи, лианы, секвойи, поездки в Батуми. Адский ливень, как в индийском кино. Обмен историями разной достоверности, радость человеческого общения и смехотерапия. Мешал даже побитый молью цепной медведь, собственность ботанического сада. Ваня ужасно его жалел и просил меня его погладить. Я уложился в 10 дней благодаря пограничникам. Они, чуть начинало смеркаться, клали конец пляжному блаженству, что в данном случае важно моему, очищая берег от отдыхающих, чтобы те не уплыли во мраке в Турцию. Всего-то 90 километров по прямой. Опережая нас на неделю, в Москву отбывала пара москвичей. Не помню, как их звали. Они легко согласились взять у меня большой конверт, по приезде сразу позвонить Евгению Борисовичу, чей телефон я крупно написал на этом конверте, и как-то пересечься с ним. «Да не беспокойтесь, нам это совсем не трудно. Если попросят, завезем ему домой», — говорили молодые супруги в один голос. Почему-то я забыл записать их московские координаты. Наши оставшиеся дни на Зеленом мысу были прекрасны. Роскошный бархатный сезон становился только роскошнее. Были приглашены на виллу Жубер, где за превосходным обедом нас посвятили в страшную тайну. Прообразом инженера Врунса был отнюдь не Антон Зельгейм, а Эдгар Жубер. И начинающий литератор Ильф и Петров жили вовсе не у Зельгеймов. Женя Рейн мою рукопись не получил, о чем я узнал чуть ли не через месяц. Эпоха мобильных телефонов была еще далека. Время было упущено, в число авторов «Метрополи» я не попал. Моя досада по этому поводу была почему-то умеренной. Оставшуюся у меня машинописную копию я вложил в папку, довольно толстую, с надписью «До лучших времен». Эти времена, к счастью, настали. Я начал печататься в «Парижской русской мысли» и вспомнил о набоковской статье. Ее в нужной папке, как и в других папках, не оказалось. Так бывает. Любой литератор вам это подтвердит. Я повторил статью по памяти, назвал ее как «Первую любовь». Она появилась в «Русской мысли» в 93-м году, 29 июля. Но 15 лет не прошли бесследно. Хотя я четко помнил, что был особо удачный кусок, объяснявший сразу и магию, и устройство набоковской прозы, но уже не мог вспомнить сам этот кусок. Это потом годами сидело во мне, как мнемоническая заноза, так и не найдя выхода. Досадно, но бывает хуже. Майкл Фарадей, я читал, поставил гениальный опыт, получил гениальный результат, но не записал, а наутро не смог вспомнить ни опыт, ни результат. Старый геолог, профессор Борис Леонидович Личков, поделился со мной в 65-м году, что в лагере на рытье канала Москва-Волга его прямо-таки пронзило ясное понимание взаимозависимости водной оболочки Земли и земной коры. Но после освобождения оно бесповоротно ушло из его памяти. На этом фоне мне нет причин горевать. Целый легион литературоведов давно разобрался в набоковском хозяйстве. Куда лучше меня. Но никогда больше не возвращаться к набоковской теме мне не позволило бы чувство личной благодарности. Уже один его дар что-то сделал со мной. Импульс этой книги заставил меня совершить многое. Я прилично освоил английский, правда, не устный. Сменил профессию, перебрался в Москву, поменял окружение и весь ход жизни. Познакомился или сдружился с поразительными людьми. Благодаря дару я поставил точку в одной своей жизни, вполне закругленной, и начал новую. Мне никогда не оплатить свой долг перед Набоковым. Эти чувства я постарался вложить в статью под тем же названием, как «Первую любовь», но в пятеро более объемную, в петербургском журнале «Звезда» к 30-летию со дня смерти мастера. И мне почти нечего добавить к ней. Ну, разве что затеется новый «Метрополь».
Вы слушали новую главу записок московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Призрак пропавшей статьи». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».